Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Физики и лирики, продолжаем. Научные открытия и теории. Наша следующая тема. Зависит ли почерк человека от страны проживания? Ну, конечно, не имеется в виду, что если он пишет на французском, то он во Франции, на русском он в России. А мы говорить будем именно о почерке. У нас на связи Лариса Дрыгвгаль, графолог, кандидат психологических наук. Здравствуйте, Лариса.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Лариса, скажите, пожалуйста, а вот я правильно понимаю, мы когда в школу все поступаем, да, нас там учат писать. И учат писать одинаково. То есть есть прописи, мы должны их повторять, выводить букву Б, В и Г так, как написано в прописях. А потом получается, что у всех у нас свой почерк. Как такое вообще происходит?
Ну, во-первых, конечно, почерку нужно обучаться, как любому навыку. И, как вы правильно сказали, этот навык формируется под влиянием определенного образца. То есть надо показать, как это делается сначала. И когда мы этот образец осваиваем, любой человек осваивает образец, в данном случае пропись, вот этот навык формируется постепенно, в несколько этапов. Сначала такое освоение стандарта, когда мы просто повторяем, когда мы просто тренируемся писать таким образом. И постепенно вот этот навык переходит в стадию автоматизма, когда мы таким образом начинаем писать, уже не задумываясь. И вот в этот момент, вот в этом автоматическом режиме, когда мы пишем, в почерке начинают проявляться уже наши индивидуальные особенности. Примерно это происходит где-то, ну, годам 12. Вот уже почерк полностью автоматизировался, но при условии, что все-таки в школе давали этот навык, закрепляли этот навык, как бы человек его постоянно повторял, да? Закреплял.
То есть правильнее говорить, что со временем почерк не портится, как говорят учителя, а он индивидуализируется.
Абсолютно верно. Вот 100% так и есть. И этот феномен учителя всегда отслеживают, что именно к этому возрасту, 11-12 лет, по словам учителей, почерк вдруг внезапно портится. Но он не портится, он как раз переходит в стадию автоматизма, и ребенок, подросток, начинает писать так, как ему удобно, соответственно, так, как диктует ему его психофизиология. Поэтому почерк индивидуализируется. Ну, а то, что он не похож на пропись, ну, это уже, конечно же, это другой процесс уже.
Ну, как бы это нормально, как сказала бы, да,
конечно,
Елена Васильевна Малышева. Смотрите, значит, если мы говорим о том, что почерк — это некое такое вот, как бы, экран того, что происходит в психофизическом состоянии человеческого мозга, да, то меняется ли почерк на протяжении жизни?
Конечно, точно так же, как меняется наша психофизика, да, определенные изменения в почерке также происходят, потому что он абсолютно следует за нами, за нашей личностью, за нашей психофизиологией в том числе. Но есть определенные ядерные вещи, врожденные, которые не меняются в течение всей жизни, и они точно так же в почерке отражаются. Не меняется нервная система, ее темп, например, ее ритм, ее степень реагирования и возбуждения. Это очень такие врожденные ядерные вещи. И в почерке есть определенные показатели, которые это отражают, и, соответственно, они в течение всей жизни практически тоже не меняются.
Это мы говорим о психотипе типа холерик-флегматик?
Ну, примерно, но там все гораздо сложнее, да, мы говорим о темпераменте, а в данном случае больше даже о свойствах нервной системы. И вот эти особенности отражаются в почерке в так называемом глубинном измерении, который вот обыватель на глаз даже не видит. Это линия, это ее особенности нажима, это ее ритмика, вот движение нашего, экспрессия письма. Это определенные стадии напряжения и расслабления, которые вот точно так же видны в почерке. Вот такие показатели в течение жизни закреплены и практически неизменные.
Если вы говорите, что почерк в зависимости от возраста меняется, мы можем по почерку определить возраст человека?
Меняется, да, но отражает больше психологическое состояние и психологический возраст. Мы можем отследить, если вдруг происходят какие-то старческие уже изменения, соответственно, там головной мозг начинает как-то, возможно, там деградировать в каких-то своих процессах и отделах. Это можно тоже по почерку отсматривать, отслеживать. Но помимо этого мы можем по почерку определять так называемые стадии личностного развития и определять, то есть как человек психоэмоционально реагирует на окружающий мир, как он перерабатывает информацию, как он ее воспринимает, на каком уровне развития личности он находится.
Ой, а это как? А можно поподробнее? Мне 50 недавно стукнуло. На каком уровне развития личности? Я когда напишу,
это
я
надо
не понимаю.
Это надо твой почерк посмотреть.
Это
надо почерк посмотреть,
когда напишу, я сама не могу разобраться. Ребят, надо вот я обращаюсь.
Да, это надо смотреть
сразу, сразу решила что... Маргарита Михайловна обратиться к специалисту по личной просьбе.
Если бы я заявили...
Еще вопрос задам, который... Подожди секундочку.
И
вопрос, который я хочу задать,
очень... Я говорю, что я знаю два языка, и я пишу на двух языках. И у меня наклон в одну сторону, когда русский, а когда английский, в другой. Вот это конкретно по теме, вот как разные люди, живущие в разных странах, по-разному пишут. То есть их типа.
Мы сейчас подойдем к этой теме. Мы сейчас к этой теме подойдем. Я хочу спросить, скажите, пожалуйста, самый популярный вопрос, наверное, который возникает у наших слушателей. Можно определить по почерку, правду человек пишет или нет?
Ну, это такая специфика еще, определенная методика. Здесь нужно создавать условия для ответов, потому что нужно задавать так называемые проверочные вопросы и нейтральные вопросы. Так. И, соответственно, по тому, как человек пишет, на ответы на нейтральные и на проверочные вопросы мы их сравниваем, и уже по особенностям вот этой ритмичности и вот этих реакций внутренних, психоэмоциональных, мы определяем, какова разница между этими реакциями, и, соответственно, делаем вывод, что, например, на нейтральный вопрос реакция была вот такая, а на проверочный она другая, и она там связана с большей степенью, например, напряжения, контроля, опосредование, и, соответственно, это косвенно подтверждает, что человек в данном случае, ну, по крайней мере, долго думал или продумывал, и все, что он писал, это не было естественно и спонтанно, такое не внутреннее движение, а более контролируемое. Вот таким образом это меняется.
Да, волнение, то есть видно на почерке. Ну, а теперь давайте за границу шагать. Действительно, если человек живет в России, и мы видим его почерк, потом этот же человек, насколько я понимаю, да, то есть на русском языке пытается писать в другом месте, прожив там, например, там 20 лет за границей, неужели видно по его почерку, если он пишет и там на русском языке, где он живет?
Нет, это, конечно, невозможно сказать, что жил он здесь, а теперь живет в какой-то другой стране. Мы можем сказать, что у него изменилось вот с того времени в данный момент, меняется его ценностная, например, ориентация. В том смысле, что он раньше считал важным для себя вот эти вещи, а сейчас он важным для себя считает вот другие вещи. Давайте вот прям поясню примером, который привела
Рита.
Давайте. Например, на одном языке человек может писать с правым наклоном, а на другом языке
с левым. У нас что-то со связью. Лариса.
Наш мозг,
он больше ориентирован.
Давайте еще раз с момента. Вот пишет мозг... она на русском с одним наклоном, на английском с другим наклоном. Тут пропала связь. Пожалуйста, продолжайте.
Понятно. Вот. И, к примеру, я сейчас просто поясняю. Когда мы пишем с правым наклоном, наш мозг больше ориентирован на внешний мир и на других людей. То есть мы больше смотрим, кто вокруг, что вокруг нас, что они делают, какие они, как мы живем в соответствии с их ожиданиями. Вот, кстати говоря, русская пропись, особенно советские прописи, они все имели вот этот правый наклон, И да, тем да. самым, обучаясь такой прописи, в нас вот так бессознательно закладывали установки на коллективное мышление. Так. И, например, европейское мышление, а, соответственно, европейские прописи, они все практически с прямым наклоном. И вот этот прямой наклон, он ориентирует наше мышление, нас, наше сознание на себя, на индивидуалистическое восприятие мира, и, соответственно, ставит себя в центр происходящего.
А как вот это пришли к такому выводу? Как, каким образом? Если нас направо наклон, это значит коллективистское мышление, а если прямо или... Да, нам запрещали реально в школе писать левой рукой, что отвратительно. Потому что если левша, то почему-то...
Давай узнаем, как
левой.
Они это действительно потом, второе, дошли до этого.
Да, второе. У меня один одноклассник печатными вообще буквами писал. И вот тоже... Так чморили, боже мой, он сейчас гениальный художник и, я не знаю, просто светило русского авангарда. Ну вот как такое возможно было? И
конечно,
как мы проверили,
да? Да, конечно же, это не я проверяла. За этим стоят масса экспериментов, масса исследований. В частности, наклон, он отражает вообще проявление нашей психодинамики во внешний мир. Как бы мы проявляемся вовне, нас больше интересует взгляд снаружи, внаружи, туда, вперед. А когда мы с прямым и с левым наклоном пишем, это такой более интровертный показатель, когда мы больше внутрь себя смотрим, рефлексируем и как бы меньше отсматриваем, что вокруг происходит. За этим стоит база исследований. Пожалуйста, можно там найти, почитать. И это не единственное вообще, что знают ученые о почерке. Это только малая доля того, что я вам рассказываю.
Угу, Лариса, а вот скажите еще такой интересный момент. Вы как-то в своей статье об этом писали, что почерк — это как бы одна сторона, а роспись человека, которую он расписывается, это как бы почерк, но тот, который на внешнее употребление, то есть каким я хочу казаться.
Да, это наш имидж, да? То есть подпись, именно ее психодинамика, здесь не просто конфигурация, там, петельки, а вот в частности все вместе, ее дизайн и ее психодинамика отражают больше аспекты личности, то есть я и социум, я в социуме, ну, если говорить об этом проще...
А можно какие-нибудь примеры? Имидж, потому что люди же наверняка знают свою роспись и хотят сейчас послушать про себя, что называется, со стороны. Ну, какие-то такие базовые, вот, не знаю, большая, длинная роспись человека или там маленькая в виде какого-то иероглифа. Вот как это все сочетается с тем, давайте, что человек хотел о себе сказать во внешний мир?
Давайте я вам расскажу, как психологи, в смысле графологи на это смотрят. Обязательно смотрится соответствие почерка и подписи. И вот на этом основании делается вывод. Человек во внешний мир транслирует какой образ? Это скорее такая вот вторая натура, типа маски, да? И мы на самом деле вот этот человек совсем другой, если у него почерк одного плана, да, а подпись совсем другого, вообще не похожая, как будто бы не он писал. И вот это вот некая двойственность характера и двойственность, натуры, можно так это выразиться. Либо там есть соответствие, и почерк и подпись похожи на друг на друга. Человек тогда проявляется во внешнем мире более естественно, не пытаясь изображать из себя кого-то, не представляя из себя нечто, кем он, по сути-то, не является. И по факту даже... Коррекция вот подписи, иногда такие услуги оказывает графолог, в первую очередь и состоит в том, чтобы приблизить стиль почерка к стилю подписи, чтобы не было вот этого сильного диссонанса или несоответствия. Угу. Вот, пожалуйста.
Ну, давайте, например, вот если есть человек, который пишет так размашисто, и у него такие хвосты то вправо, то влево улетают от каждой буквы, да, такие широкие. А, например, подпись у него наоборот, такая вся скомканная и без всяких таких завитушек. Это о чем говорит?
Ну, во-первых, про подпись. Это значит, человек комплексует, когда он в социуме оказывается, потому что его
отсутствие
натура...
завитушек, да?
Не завитушек, а вот этих длинных росчерков хвостов, которые мы видели в почерке. А сама подпись, как вы описали, она более сдержанная, да, там какая-то, я так понимаю, скованная.
Да. Ну, поэтому... как пример, да.
Да, с окружающими людьми ему сложно устанавливать отношения, он зажат, да, он сконцентрирован излишне и боится лишний раз что-то сделать. А вот почерк, если показывает наоборот, что он и размашистый, он и беглый, он жестикулирует вот такими движениями вовне, то его натура-то как раз более экстравертная, возможно, даже имеет такой сильный темперамент по описанию, да. И представьте, какой внутренний диссонанс, когда у человека действительно натура одна, а вот в социальной среде он не может ее показать, он не может ее проявить, и, соответственно, конечно же, у него внутренний конфликт на этой теме. Это вот то, что вы описали, я вам дала интерпретацию.
Да, вот еще такой вопрос. Если мы возьмем, у нас же есть огромное количество почерков различных гениев, да, там, ну, начиная от Пушкина, заканчивая каким-нибудь, я не знаю, Эйлером, да. Вот взять, например, их почерк и сказать, ага, вот такой почерк, значит, он, соответственно, гений. Есть понятие гения, ну, понятно, что если мы найдем человека с таким же почерком, но он не гений, это о чем говорит? О том, что все-таки гениальность, она никак не отражается в почерке?
Она отражается в почерке, но не в одном признаке.
Отражается?
Вообще, конечно. Но не в одном, в том-то и дело. На любую характеристику есть целый синдром, есть ряд признаков, которые должны быть всегда, ну, как бы, вот мы не можем по одному показателю сказать, вот здесь гений. Поэтому вы можете сравнить два одинаковых почерка и получится, что один гениальный, а второй нет. А в другой, например, а другой, может быть, имеет психические расстройства, и при этом он не гениален совсем. Там всегда при интерпретации учитываются синдромы, то есть ряды показателей, ряды признаков, и они должны быть объединены, то есть они должны быть проявлены очень ярко, выражены. Это только специалист может определять. Это вот, на глаз это человек, который этим не занимается, конечно же, это не определит. Поэтому да, можно гениальность вообще... как один из показателей гениальности, это очень сильный уход от нормативности. А нормой в данном случае выступает пропись. То есть это та нулевая точка, от которой мы отталкиваемся, когда мы осваиваем почерк. И чем более человек индивидуалистичен, чем более он оторван от этих норм, традиций, правил, а гениальные люди, они такие – тем, естественно, больше шансов, что перед нами гениальный человек. Но это только один показатель, не единственный. Потому что, еще раз говорю,
всевозможные несколько минут,
расстройства минут психические, осталось. Они
хотел
тоже...
Хотел еще вопросом задать очень важный. Лариса, алло.
Я слышу.
Почерк по наследству передается?
Передается не почерк по наследству, передается тот стандарт мышления по наследству, то есть или те конструкты поведения, которые мы берем от своих родителей, как они себя вели, так мы себя начинаем вести, и тогда почерки могут быть очень похожими. Например, у родителей...
Просто многие родители за это наблюдают, что, вот, например, у ребенка почерк как у отца или как у матери. Такое может быть?
Это вот как раз присваивание того типа поведения, того типа реакции ребенком у своего родителя. Ну, это, как знаете, такие стандарты поведения, да, которые мы берем.
То есть, если ребенок ведет себя как отец, то, собственно, он и пишет как отец,
он
да,
и может, по крайней мере, почерк у него похож. Да, но психодинамика может быть разная при этом.
Ой. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. У нас был на связи графолог Лариса Дрыгваль. Ей огромное спасибо, кандидат психологических наук.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.